Где-то там далеко и очень давно жил премудрый его бедный старец. Он всегда говорил и всегда он твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все. Души. Не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори: значит, Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть воспоминаний Евгении Макаровны Куксовой, многодетной матери, вдовы протоиерея Геннадия Куксова. Евгения Макаровна, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться. У вас жизнь такая была многотрудная. Вы в советское время были уже глубоко верующим человеком, смогли воспитать, поднять 8 детей, многие из которых стали духовными лицами. Муж ваш был заслуженным священником. Если можно, несколько слов скажите об этом времени, которое было, и как вот вы все-таки, несмотря на то, что остались рано сиротой, и веру Христову сохранили, и детей в вере воспитали. Это будет очень полезно и назидательно для современных семей.
Веру я сохранила. У меня была глубоко верующая бабушка. Она не могла мыслить жизнь без Бога и провести день без Бога. Она вставала и ложилась только с молитвой к Богу. И всегда говорила: без молитвы делать ничего нельзя. Но, к сожалению, она умерла очень рано. Мне, наверное, было 7-8 лет.
Мама умерла?
Нет, бабушка. Мама умерла, когда только родила меня. Сколько времени прошло? Год, что ли, меньше. И она умерла, мама.
Вашу бабушку звали Надежда.
Надежда, да.
Царствие небесное.
И вот она воспитывала меня. Нас было 4. 3 сестры и брат. Брат и сестра уже умерли. Осталась 1 сестра и я. Я сама последняя. Они все родились до войны, я родилась после войны. Когда умерла бабушка, женился брат, я попала в детский дом. Но и в детдоме, по милости Божией, у меня был верующий воспитатель. Он никогда не отвергал. И прямо с научной точки зрения меня обосновал, как знать Бога и как жить, и помогал. И всегда даже приходил и скажет: Женечка, завтра праздник. Станислав Дмитриевич его звали, потому что теперь он умер, царство небесное, вечный покой.
Он не только вам это говорил, другим деткам
нет,
тоже?
Нет, в основном мне, потому что другие детки не понимали и отвергали. Он говорил это мне в основном всегда.
То есть он увидел верующую душу, да. Он сразу понял.
И там еще была соседка-учительница Софья Васильевна Бельская. Она старая была ученица, она уже была на покое. Мы, как пионеры комсомольцы, ходили ей помогать. Убирались, уголь ей выносили. И когда она однажды открыла одну комнату, она была вся увешана иконами. И я невольно перекрестилась. Когда она увидела, что я перекрестилась, я отошла, она сказала: Женечка, ты приходи ко мне. И я часто к ней приходила, она мне тоже помогала. Давала книжки, соответствующую литературу давала. И даже написала мне вот молитвы. Я их моментально выучила. И поэтому, когда в институте я же училась, в педагогическом я поступила, там ректор вызвал меня и сказал: или Бог, или институт. Я сказала: Бог. И пришлось покинуть институт.
Это какой год был?
60-е годы.
Это хрущевские гонения уже.
Да, 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 да. Я покинула. Потом в Посад я переехала.
Протосергиевый Посад, да?
Да, Протосергиевый Посад. Здесь я вышла замуж за священника. Когда он на руку положился, мы переехали в Липецкую епархию, в Елец. В Ельце мы жили. Там вот в Ельце у меня родились 5 детей. Потом нас перевели под Липецк. Детей я воспитывала с пеленок в вере. И говорила: если кто-то из вас не будет веровать, я вам не мать. Я хочу видеть своих, чтобы вы все были с крестом и верующими. Даже вот когда у меня сын один кончил школу, он кончил с медалью. Андрюша зовут. Он пришел и сказал: мама, можешь мне на юридический пойти? Я говорю: сынок, да что тут юридический? Идет в семинарии. Он пошел, скончил семинарий академии. Так что сыновья у меня 3 священников и 3 девочек за священниками.
3 матушки, 3 священника и игумен, да, один из них?
Нет, из них один игумен, вот отец Сергей.
То есть один монах.
Миша, вот был он еще не священник и никто. И одна дочь у меня замюристом работает в налоговой. Вот, воспитывал детей всех в вере, абсолютно, строгой в вере.
А вот скажите, какая тогда обстановка была в Ельце вот в советское время? Как относились к верующим? Как вашему батюшке приходилось служить?
Да, по-честному сказать, ведь тогда была такая организация КГБ. Вы не знаете такое?
Знаем, знаем.
Вот это КГБ, помню, как мужа вызвали туда, подпишись, он нет, у него взяли потихонечку паспорт и военный билет. А потом говорит, мы вас отправляем на переподготовку на Дальний Восток, где вы служили. Вот я как вы меня отправите на переподготовку? У меня двое детей есть, и третьим хоть марш к беременной. Тогда они нас отстали. А потом, когда нас перевели в Панино, это под Липецком, там уж они в полную меру доскуряли. Ой-ой, это страшная организация. И дети у меня пошли учиться там все в Панино. Ну, это же было тяжкое время, тяжкое. Уполномоченный был Иван Владимирович Люков. Он прям пришел дома на меня, около церкви. Я стою, он подошел. И он на меня говорит, сними кресты с детей. Говорю, оставь партийный билет. Да, я так с ними разговаривала. Ну, чему ты их учишь? Говорю, чему кошку котят учат? Мышей ловить. Так и я, что умею там? Ну, как в обществе будет? Я же учу, чтобы он был честным, порядочным, умным. И учиться я не препятствую, чтобы все, у меня все дети имеют высшее образование.
И все были практически отлично почти учились.
Учились все, да, хорошо. Вот этот отец Сергий еще, он так, у него шла математический уклон у него чисто. Алгебра, геометрия, тригонометрия, черчение. В основном вся семья с математическим укладом. Миша, Сережа. Ну, кончали хорошо школу, учились хорошо. Вот у меня проблем не было.
Это вы вот захватили хрущевские времена, когда уполномоченный приходил, да?
Да, уполномоченные они были. Они в 90-х годах отменили уполномоченных-то. Последний уполномоченный у них был Лёшка, он физмат кончал. А Люков кончал так, из филфак. Они все с Липецкого педагогического института. Но Люков был злющий. Он гонял прям. Ну, и так воспитывал я. Как я их? Учились они нормально. Выучились. Сразу пойти, вот, например, Серёжа старшим сыном, он армию отслужил, сразу он пойти учиться не мог, потому что нужно было помогать семье. Мне же 8 было. Поэтому он пошел. В епархии работал в Евсевии. Вначале они были в Самаре, а потом в Солнечном. А потом пошел вместо него вот отец Сергий. И пошел туда потому, что нужно помогать было по материальной семье.
А вот батюшке, как ему служилось вот в епархии вот Елецкой? Трудно было, наверное.
Ну, конечно. Тогда же хозяин в церкви был...
Староста.
Староста. Староста ставил исполком. Старость ставили определенно. Вот у него в Ельце был Павел Семенович, забыл фамилию. Да он не понимал и Бога. Кого захотели, то и поставили.
И вот батюшке надо было как-то во всем этом лавировать.
Как лавировать? Лавировать в вере нельзя.
Не в вере, а вот между этими уполномоченными, между старостами неверующими, и тем не менее нести свет Христов своим прихожанам, проповедовать, служить.
Нет, но Люков заставлял проповеди, которые вот читал священник, говорил, чтобы ему приносили, предоставляли ему, прежде он прочитает, а потом разрешит. Нет, ну кто как. А поэтому священник, вот, например, мой муж, он проповеди говорил меньше. Он всегда давал большую исповедь. На исповеди он перечитал грехи, их последствия и как нужно жить по закону Божию. К исповеди уполномоченный не мог придраться, потому что это исповедь. А если он встанет и скажет проповедь, то это уже совсем другое дело. Поэтому по благословению архимандрита Марчук, он был Валерий, он так сказал, отец Геннадий, моему мужу, ты на исповеди уделяй внимание всем и говори проповеди. А на проповеди старайся говорить меньше. Прочитай с них и достаточно. Это была, как бы сказать, своя манера. Он же начинал исповедовать, и вот прежде общую исповедь давал, и на ней также говорил, и проповедь, например, там, скажет, сегодня такой праздник призывает к тому-то или такой святой. Они же не могли к этому придраться. Ну, я же исповедую.
Да, очень премудро получилось.
Да. Нет, это не наш. Это вот отец Валерий Марчук была фамилия. Вот отец Валерий был, отец Исаакий был очень мудрый, отец Власий. Они помогали, наставляли, показывали. Их самих власть гоняла. Причем архимандрит Исаакий, он отсидел очень долго. И он за границей руку полагался. Он был очень мудрый, очень опытный. И вот они подсказывали, как вести. А детей как учил в школе? Я приходила сама к ним и говорила сама. Он не ходил никогда в школу, я всегда сама ходила. Дети были активны, так они вот выступали, по-спортивному все. И учиться отстающих у меня не было, двоечников не было. Вот все нормально было, все 8 учеников. Учителя какие были, против там подсмеивались, а некоторые умные там, разумные, вот так была Татьяна Александровна Бельских. по математике вела. Как она вела? Она никогда детей не притесняла, ничего. А некоторые и притесняли, и дразнили, попы. Но учились они хорошо, и поэтому особенных со стороны учителей ко мне никаких претензий не было.
Дети выросли.
Комсомольцами, пионерами не был никто.
Да, подвиг уже исповедничество, считайте, в то время. Но в то же время они не затюканные, не закомплексованные, красивые, образованные. И все состоявшиеся в жизни на служение Богу фактически.
Ну, во-первых, я их и готовила, даже сразу в институт. Вот Лен не поступила в медицинский, она окончила Московскую юридическую академию, отделение у нее финансы и кредиты. Аня тогда училась на стоматолога, а потом она тоже кончила в Нижнем Новгороде университет имени Лобачевского, не знаю, какое у нее отделение. Катюшка училась сразу после школы, потому что у Катюшки уже дети подросли, помогали, она тоже кончила, но вышла за священника, сейчас не работает. Миша кончал на юриста, заочно. Отец Сергей на экономиста заочно, вот этот кончал. Андрюша и Сережа, они кончили семинарию академии. Все девчонки, все имеют высшее образование, и ребят тоже. Ну, как я их воспитывала? Я вот вам говорю, воспитывала в своем направлении. Это можно, это нет, это вот так, это вот так, это вот
так. Вы очень строгие были. Как вы их наказывали?
Во-первых, я не наказывала. С ними занимался отец.
Он был строгим?
Он был строгим. Иногда физически ремешком, если уж сильно. А так вот в уголок поставить, скажет, подними ручки, постой. Подумай, что ты сделала. Или сделал. Они обдумались. Но он с ним занимался очень сильно. Он их и учил плавать, сам научил. И он с ними рисовал. И все плакаты в школу оформлял. А я была в курсе всех. Я знала, какой ребенок по какому предмету что проходит. И уроки учила. Обычно со всеми садились они все, кто, и я все проверяла. Шла в курсе всех их событий, в курсе всех их жизни. А потом, когда выросла, Лена пошла поступать в медицинский Воронежский. Сережа не поступил. А Сережа хотел поступить в медицинскую Ленинградскую академию. Медицинскую. Готовился. Но там нужно было, чтобы военкомат, через военкомат сдать документ. У нас их не приняли. Сказали, что ты не комсомольцы, поповский сын. Ну, не приняли. Он говорит, ты говоришь, мам, дай я схожу в армию. А потом они, когда сделали запрос в академию в Ленинградскую, то оттуда пришел ответ. Пусть пришли, но оставался один день до сдачи экзаменов. Мы никак и не могли ничего собрать. Поэтому он не поехал, отслужил в армии.
Где он служил?
В Ряжске, в летных войсках.
2 года отслужил?
Да, как же, конечно, как положено, отслужил 2 года. И все. Пришел у владыки Евсевия, это было немножко, потому что сторона материальная была у нас тяжелая. А потом пошел в семинарий, академию. И он был 13,5 лет у патриарха Алексея Подъякнова, потом у святейшего патриарха Кирилла 3 года. Отец Сергий, он после школы пошел, заменил Сережу, тоже в Пскове был 5 лет. А потом все пришли, кончили семинарию академии. Только вот этот Миш кончил семинарию академии аспирантуру, и Сережа кончил, вот, который в храме Христа Спасителя, он тоже кончил семинарию академии аспирантуру.
Евгения Макаровна, а вот скажите, вот для нынешних многодетных семей, кто решается и собирается иметь много детей, сколько Бог дал, вот что бы вы им посоветовали не бояться этих трудов? Ведь Господь, очевидно, всегда помогал, вы это всегда чувствовали, эту помощь.
Так помогал, что вот даже видимо было. Во-первых, я посоветую всем, не только что многодетным и не многодетным, это молиться. Без молитвы ничего не получится. Молишься, и Господь посылает. Абсолютно все. Даже вот такой, когда у меня умер хозяин, к моему несчастью полному, мне сказали, покидай церковный дом, уходи. И вот они так ходатайствуют, чтобы я быстрее освободил дом. Но у меня был в Ельце дом, но он был недостроен. И был 21 января, это был лютый мороз. Ну как, у меня же последней девочки было 7 годиков только, Катюшечки, когда умер папа.
У вас хотели из дома притча-то?
Вычесть, да.
Хотелось... А батюшка уже умер?
Умер. Вот. И к моему великому удивлению... Федотов, царство ему небесный вечный покой, он был глава нашего района. И он за меня заступился. Он мне прислал такую бумагу. Они пошли там в суд везде, всюду, чтобы меня выселить из дома. Особолцы прислали на район. А раз район он мне присылает, Евгения Макаровна, живите своими детьми, пусть они вам купят или равноценно, или построят. Но я с ними не спорила. Да, вот, Господи, помилуй его за это. Я до сего времени всегда с слезами благодарности вспоминаю его. Но он уже умер. Не знаю, как его звать, забыла, а фамилия Федотов. И вот он так за меня заступился.
Вот по-христиански поступил чиновник, да?
Коммунист.
Вот как получается.
И он за меня заступился просто-напросто.
А вы остались одна, вот сколько детей было еще?
8. Лена училась в Регинском, Сережа служил в армии. И 6 учеников.
И не могли подождать до января, да?
Нет, с января до мая. Я их просила до мая оставить мне в этом доме, чтобы, ну, в мае я перееду, хоть в Елец переехать. А потом так получилось, вот этот батюшка, архимандрит Серафим, который умер, он мне сказал, купи что-нибудь там. И я купил маленький домик, прихожане собрали мне денежку, сколько у меня было, все. И купили дом, взяли 48 соток огорода, завели скотинку, зорьку, поросят, уток, индоуток и гусей. И все, и я пошла работать. В церковь пошла, потому что все-таки у меня было 5 учеников. Катюшечка-то маленькая совсем была. Вот этот Мишутка был 8 годиков. Куда деваться?
А сколько батюшке было лет, когда он умер?
50. Мне было даже.
Совсем молодой.
И что мы делали? Мы трудились и копались, и просили Бога. У нас все на огороде доросло хорошо. Наш огород заливался. Мы его копали в тело. Это все сделали нормально.
Так и... вот вы сказали, что самое главное всегда молиться, и Бог все подает.
Все только с Божьей помощью. А без молитвы человек это ничего не значит. А Господь все, абсолютно все. Вот что бы ты ни попросил, что у Бога не попросишь. Всегда просила. И этому учил детей.
Евгения Макаровна, а вот за свою жизнь, вот с какими яркими такими подвижниками, угодниками Божьими вы смогли встретиться, вот запомнили, расскажите о них.
Первый, кого я встретила в жизни, это был архимандрит Исаакий Виноградов. Я его еще встретила, когда жила в детском доме и ходила в школу. Это был великий подвижник. Второй, с кем я встречалась, это был вот Марчук, архимандрит. Он был отец Валерии, а в схиме он Серафим. Это тоже был великий подвижник и молитвенник. Встречался я еще отец Власий, Болотов его фамилия. У Бурдина служил, он тоже помогал. Ну как, они мне все помогали молитвой и подсказывали, вот так делай, вот так делай. Вот мне так Господь и помогал за их молитву. А потом еще и была в Липецке блаженная девица Параскева Мешкова, Прасковья Петровна. Она умерла в 84 году. Она практически мне предсказала все, что со мной будет. Даже она сказала, что у тебя умрет батюшка, что вот отец Власий, это говорила она. Еще мне батюшка был, спортивная фигурка у него была. Она мне сказала, он у тебя умрет, ты больше молись, и Господь не оставит. А вот отец Власий Бурдинский, он со мной встретился и говорит, эх, мать, 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 умрет у тебя отец Геннадий, как тебе достанется? И от того достанется, и от властей. Все, что он говорил, вот все исполнялось, как в сказке. Он тоже умер, но он умер... Нет, 10 назад. Нет, 15. За их молитву они мне подсказывали, я с Божьей помощью. Ну и детей заставляла молиться, когда, если что не получалось, говорю, детки, давайте помолимся, давайте помолимся. И Господь посылал.
Евгения Марковна, вспомните поподробнее об отце Исааке. У нас есть отдельный материал о нем. Это удивительный подвижник был, которого очень непростая судьба, мы знаем. Он еще начинал до революции, да, даже его считают автором этой казацкой песни известной. Очень образованный человек был.
Культурный, воспитанный. Вот это была культура у него. Он настолько был, ну, как сказать, старый интеллигент.
Того времени царского.
Да, царского времени. Когда я его узнала, он уже был пожилым человеком. Он служил настоятелем в соборе. А мы купили дом прям буквально рядом, там недалеко, в Ельце, когда служил мой отец. Ну, батюшка мой служил в другом храме, он служил в казанском храме. А он служил в соборе. Он был уже немощный, но вот по культуре, по тактичности я не встречала таких людей, как он. Он, конечно, у него были толпы народа. Вот он когда служил, потом служба кончилась, он выходил, становился вот такой к алтарю, а отсюда вот сколько метров к нему становились люди под благословение. И он разрешал все вопросы. Абсолютно все вопросы разрешал. Но я к нему подходила в раннем так детстве, а потом моим духовником был отец Тихон Агриков, а Тихон Агриков умер, у меня был отец Кирилл Павлов.
Ну, у вас одни старцы, отец Тихон Агриков, венчальный батюшка, как его называли, да?
И... Я и по его благословению я выходила замуж. А архимандрит Кирилл до последней минуты, пока он жил и дышал, он меня всегда вкормлял, не оставлял. Ни с какой стороны меня не оставлял. Вот даже покупал домик, когда я в Панино, когда у меня умер отец Геннадий, я хотела один купить. Он сказал, нет, ты иди к прежнему хозяину, у которого было раньше. Хотя он и ничего не знал по своей прозорливости. Сказал, иди купи домик тот, который ты смотрела первый. А я уже за вторым хотела пойти. Говорю, а он мне не продаст. Он говорит, иди продаст. И получилось так, что я прихожу к нему. Он, я уж в Липецк продаю, липецким хозяинам очень дорого. Ну ладно, я ушла, думаю, ну что Бог даст, то и даст. Прихожу домой. Еще в церковном доме жила. Смотрю, приходит справление колхоза, ко мне приходит. Там она у них кем-то работала, бухгалтером или не знаю. Говорит, Жень, иди, тебя зовет председатель Александр Михайлович. Я прихожу к Александру Михайловичу, а он и говорит: «Жень, ты будешь покупать дом первый там на Советской?» Он мне не продает, он говорит: «Иди, иди, я сейчас ему скажу». Вызвал его в правление и сказал: «Если ты не продашь, Жень, дом, то я вот что сделаю. Ты продавать будешь один дом, а земля колхозная я тебе не дам». Вот пусть, и он даже партийный был человек.
Помощь шла откуда-то.
Да, совсем. Господь ослаб, разумлял, и он помогал людям так здесь. И он так, вот я пошла, а он говорит: «Ты что, сходила на жалость?» Говорю: «Нет, я не ходила, не жаловалась». Вот так. И он мне продал дом. Ну, правда, хотел он за него взять 10 тысяч, это по тем деньгам. А взял он все-таки 12 тысяч, мне побольше. Но домик был на поле, мы там скотинка завели, все, и курочек. Напротив был прудик, мы уток завели, гусей. И вот это все Господь так устроил, что и огород у меня заливался. Я когда сажал картошку, у меня какая картошка рождалась. Но он же был влажный огород все лето. Так что слава Богу за все.
А вот отец Кирилл, который сейчас продолжает болеть, и все за него молятся, вот вы его помните, это в лучшие времена?
Я отца Кирилла знал лет 50. Батюшка-то был смиренный, тихий, скромный. Он не закричит, не шумит. Он настолько меня вот держал духовно, ну и материально помогал. У него было очень много чад в то время. И он всегда помогал, всем батюшка мне помогал. Так что я за молитву старцев, по милости Божией, прошла свой путь.
А вот про отца Власия, если можно поподробнее, какие-то случаи.
Сейчас расскажу про отца Власия. Иду по городу Липецку. В районе вокзала Липецка встретит, идет отец Власий. «Батюшка, здравствуй, мать, здравствуй». Только приехал. Достает вот такой гроздь винограда огромный, мне дает и говорит: «Эх, мать, как ты будешь мучиться перед смертью сахарным диабетом? Мне бы хоть сказать, ты помолись, батюшка, чтобы не было». А я засмеялся, говорю: «Я сахар не люблю. Но сейчас-то вот я 4 года уже так мучаюсь». Это вот его были слова. Второй такой эпизод. Приезжаем к нему в Бурдино. Приезжаем в Бурдино, выхожу я из машины, и вот он выходит нас встречать. Он же был такой, накормит, напоит, сам обслужит, сам и приготовит. Веселый. А как он пел чудесно. И вот я выхожу туда: «Проходи, мать, проходи». Так потом меня так за плечо берет и говорит: «Ой, мать, мать, у тебя умрет батюшка. Рано-рано, как тебе достанется с детьми?» Или такой даже эпизод. Мы приехали к нему с детьми совсем. Я спрашиваю: «Батюшка, кто мне будет монах?» «Будет». Вот показываю на девочку: «Будет она монашкой?» «Нет, замуж выйдет». «Это будет?» «Нет, замуж выйдет». «А этот?» «Ну, это если будет слушаться мать». «Ну, тогда что же у меня?» «Я с троим приехала». «Будет у тебя монах?» «Будет у тебя монах хороший». «Все. Ну, вот у меня ведь есть один монах пока». «Пока один». Я все у него спрашивала. И он мог безо всякого сказать: «Вот так будет». У Власи была прозорливость великая. А потом он с Бурдина ушел. Он же ушел в Нижние Прыски. И там он умер. Я с ним встречалась очень часто. В последнее время, когда у меня умер муж, я редко его видела. Но все равно передавала ему там.
А что о нем было известно? Его репрессировали, или он был в ссылке, или что?
Нет, Власий не был в ссылке. Это был почаевский монах. В ссылке был отец Исаакий. Поэтому так он тактичен, он тебе лишнего слова не скажет. А отец Власий говорил напрямую. Вот так-то, так-то.
Он из Почаева переехал?
Нет, их выгнали. Монастырь разогнали.
Почаевский монастырь.
А там я даже знала, вот был отец Иосиф.
Он же Амфилохий потом?
Да. Я у него сколько раз была. Когда я у него была, он сказал мне: «Ты стой твердо в вере». «Хорошо, батюшка, вот так поступай, вот так, вот так». Они же, вот подойдешь, они тебе видят насквозь. Потом я уже к отцу Серафиму, вот этот Марчук-то, я к нему ездила до последнего. Он в последнее время ушел с Ельца, и жил он в Ожоге. Ожог – это Воловский район, глухое такое место. И вот я к нему уже отсюда, с посада, ездил за неделю до смерти к нему. «Батюшка, вот так и так и так». Он говорит, он меня все заставлял принять монашество, но я боюсь принимать монашество, я грешный человек. У меня детей много, в голове всякого много. За детей переживает, ох да ах. А монашество нужно встать да молиться. Поэтому я еще до сего времени, хотя вот этот отец Серафим прям настаивал, он мне прям заставлял, принимай монашество. Ну, монашество принять надо, от всех отойти, от вся, и читать только молитву, да псалтырь, да Евангелие, все.
Ну, может, еще это все впереди?
Да нет уж, здоровья нет. Нужно нести подвиг. Монах должен нести подвиг. И кто такой монах? Это же, если вот с мирским, вот как тряпка, в которую ноги вытирает, так должен смеяться монах. А у меня довольно много еще шелухи всякой. А уж мне 70 лет. Не знаю, как Господь будет, так будет воля Божия.
Вы прослушали первую часть воспоминаний Евгении Макаровны Куксовой. многодетной матери, вдовы протоиерея Геннадия Куксова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Научись ты творить Божью волю всегда, может быть, и мы будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будешь любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, но не материн будь, и тогда не забудь благодарить милосердного Бога. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будут печали, болезни и скорбь, или в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши горы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкрадется старость. Но всегда ты тверди, и тогда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все!